Он несся по узкой горной дороге на максимальной скорости и через 6 часов был в Сараево. Город поразил его мощью мечети Бегова Джамиля, протяжными криками муэдзинов, возвещавших время намаза, паранджами на лицах женщин, и ему даже показалось, что каким-то чудом он оказался в Константинополе, а не в сердце Боснии близ подножия Черных гор, очага славянской культуры на Балканах. Штирлиц позвонил к Чжанбо Ли и договорился о встрече. Они увиделись в маленьком кафе на узенькой, чисто мусульманской улочке Куюнджилук. Штирлиц рассчитывал, что разговор будет коротким и конкретным. Однако Чжанбо Ли, великолепно говоривший по-английски и с большим трудом по-немецки, не торопился начинать серьезную беседу, рассуждая о погоде, ценах на антиквариат и обилии невесть откуда понаехавших цыган. Поначалу Штирлиц думал лишь о том, как бы скорее избавиться от него, о том, как прошла встреча Радыгина с Везичем, но потом разговор принял столь неожиданный оборот, что, закончив его, он сел в машину и не сразу поехал в Загреб, а сначала составил запись беседы в 2 вариантах – короткую из 5 абзацев для Шелленберга и развернутую для Москвы. После обязательной вводной части, когда собеседник и я пристреливались друг к другу, мною был поставлен вопрос, возможно ли в будущем столкновение, имеется в виду отнюдь не военное, но лишь географическое, Рейха и Китая, арийской и великокитайской доктрины. «Рейх связан с Россией договором о дружбе», — ответил Чжанбо Ли. «Я сказал ему, что Рейх воюет с Англией, и разгром Англии будет означать начало немецкого проникновения в Индию, которая имеет 2000-километровую границу с Китаем». «Великокитайская доктрина», — заметил мой собеседник, «по своему внутреннему механизму ничем не отличается от любой другой концепции национальной исключительности. Зороастр, или же в европейской записи Заратустра, говорил о богоизбранности персов. В Ветхом Завете заложена идея исключительности иудеев. Германские философы обосновывали богоизбранничество немцев, историк Соловьев русских. Я сказал, что во всякого рода исключительности 2 аспекта, ибо происходит смыкание индивидуального и общего. Либо доктрину выдвигает личность, либо личность лишь оформляет то, что угодно массе. Исключительность нации рождена историей человечества, в дни его младенчества, когда всякий чужак приравнивался к врагу. Я согласился с китайским профессором, заметив, что 800 лет назад англичанин никогда не говорил о французе «француз». Он определял его только одним понятием — «French dog» — «французская собака». Видимо, добавил я, осознание национальной общности, от которой всего лишь один шаг до теории национальной исключительности, происходит в тот момент, когда можно отделить нас от них. Чжанбо Ли не оспаривал этой точки зрения, подчеркнув, что китайцам не приходило в голову, что они желтые до тех пор, пока к ним не пришли белые. В общем-то, добавил он, возвращаясь к вашему первому вопросу, надо сказать, что встреча раз всегда конфликтна. Оборотная сторона познания других таит в себе зародыш чувства собственной исключительности, которое на первых порах всегда рычаг противостояния другой расе. Однако меня интересует более локальный вопрос. Чем и как, с вашей точки зрения, объясним внутрирасовый национализм? В прошлом, ответил я, любой мекленбуржец был братом другого мекленбуржца и всегда становился на его защиту, потому что оба противостояли саксонцу или баварцу. Если национальная группа находится в окружении других национальных групп, тогда этнический момент оказывается сильнее момента социального. Национальное сознание народов Югославии, многого здесь можно было избежать, диктовалось тем, что в метриках учитывалось, кто ты – черногорец, хорват, мусульманин или словенец. Постоянное подчеркивание национальной принадлежности неминуемо отпечатается в сознании поколений. И порой получается так, что национальный антагонизм оказывается следствием национальной самозащиты. Способ сохранения национального духа рождает внутрирасовые конфликты. Чжанбо Ли попросил проиллюстрировать это утверждение фактами из истории. Я привел пример не европейский, но азиатский, желая заставить собеседника активнее включиться в разговор с тем, чтобы точнее понять его открытые болевые места. я привел в качестве примера традиционную подозрительность вьетнамцев к Китаю, поскольку в течение почти тысячи лет северная угроза единственная и наиболее жестокая для Ханоя. Реакция собеседника была мгновенной и плохо скрываемой. Желая перевести разговор в другую сферу, Чжан Боли спросил: «А кто, по-вашему, рождает эмбрион национального духа? Интеллигент или производитель материальных ценностей? Масса, говоря иначе, или дух?» «Мы вернулись к началу разговора», — заметил я. «Азия не боится возврата к началу», — ответил Чжан Боли, «ибо именно начало в той или иной форме определяет последующее развитие». Я ответил, что с моей точки зрения эмбрион национального духа — масса, поскольку для толпы понятие «китаец» или «вьетнамец», «славянин» или «француз» не расчленяемо на индивидуальность. Для них это просто чужаки. Но очень скоро эта тенденция становится орудием политической элиты, рычагом противостояния другой национальной общности или же лозунгом для завоевания ее и уничтожения, как это было, например, с Маньчжурией, Монголией и Вьетнамом, когда Китай вел против них захватнические войны. «Я приветствую утверждение европейца Гитлера», — сказал мой собеседник, «который считает, что лошадь когда-то была крайне необходима человеку, но было это до тех пор, пока моторы не стали пересчитывать на мощности лошадиных сил. Теперь лошадь должна исчезнуть, поскольку она выполнила свою историческую миссию. Тоже и с нациями. Исчезнут все те национальные группы, которые выполнили свою историческую роль по освоению тех или иных пространств. Останутся избранные». Я задал вопрос: «Как вы относитесь к утверждению арийского по отношению ко всей Азии первородства японской расы?» «Тезис о том, что именно японцы, азиатские арийцы, не что иное, как политическая акция. Ведь и Муссолини сказал об итальянских евреях, что они итальянцы, не аргументируя этого утверждения. На самом же деле истинные арийцы Азии – китайцы, а никак не японцы». «Не уподобляетесь ли вы Муссолини? Где аргументация?» «Она очевидна. Все арийцы вышли из Китая. Не просто из Тибета, страны Шамбалы и Агартхи, но вообще из Китая. Климатические условия севера, куда были вынуждены эмигрировать наши арийские предки, наложили отпечаток на физиологию, и кожа европейских арийцев стала белой. Во время недавних раскопок в Китае обнаружены древние женские храмы. Ступени храмов плоские, и, что крайне важно, они стерты так же, как ступени в женских монастырях Баварии. Следовательно, ступни у китаянок и немок идентичны. В память об ушедших на север сестрах китаянки до сих пор красят лицо белилами. И не желтый цвет любимый у нас, а белый. Можно с большими правдоговорками допустить и вторую версию. Во время Великого Китайского исхода Тибет покинула белая элита, и наши женщины хранят память о ней и поэтому белят лицо. Подражание эталону типично для истории Китая. Вы знаете, что во время Маньчжурской династии китайцы носили косы. Почему? Да потому что у маньчжур тотемным животным была лошадь, и все мечтали быть похожими на коней, иметь продолговатые лица и волосы, собранные в косу, как у породистого скакуна. Не будучи маньчжурами, мы подражали им, поскольку те в определенный период были политическим эталоном для Китая. Может быть, китайский исход ограничился границами Монголии, соседствовавшей с Россией? — спросил я. Россию следует рассматривать, во всяком случае, до Урала, как часть Китая, — категорически отверг Чжан Боли. Оттуда начался исход китайцев к северным морям, к царству озера Тор, поскольку земли Сибири невозможны для обработки, и китайцы не считали нужным возделывать их, ограничиваясь районами, прилегающими к южным морям. Но исторически на Россию претендовала Орда. Китайцы никогда не претендовали на русскую территорию. Это ошибка. Китай, правда, не вмешивался в политическую акцию Орды, но ведь никакого ига вообще не было. Это выдумка русских историков. Войска Батыя прошли по главным дорогам России и вернулись к нашим границам, как возвращаются солдаты, выполнившие приказ. После этого пробного рейда отношения Орды и славян уподобились отношениям суверена и вассала.